эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвале, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе неправильный риск и перманентный. На неделе главные угрозы страны оценили главы МВД и СГБ Грузии. Диагноз оппозиционного лидера Аслана Бжания разделил Абхазию. Некомпетентность как админресурс. В Юго-Осетинской парламентской кампании обнаружились новые подходы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. Пассажирский самолет Boeing 737-800 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в реку Сент-Джонс во время приземления на одной из военных баз в городе Джексонвилл во Флориде. Борт авиакомпании Miami Air International выполнил четвертый рейс военно-морской базы Гуантанамо на Кубе. В самолете находились 136 пассажиров и 7 членов экипажа. В больнице оказались 21 человек, сообщает офис местного шерифа. Никто из них серьезно не пострадал. На фотографиях с места событий видно, что Boeing находился на мелководье. Израильские военные засекли пуски около 90 ракет с территории сектора Газа и перехватили несколько десятков из них с помощью системы «Железный купол», сообщает пресс-служба армии обороны Израиля. Также сообщается, что израильская армия атаковала более 30 позиций палестинских боевиков «Хамас» в секторе Газа. В операции были задействованы танки и авиация. По информации израильских военных, в результате обстрелов никто не пострадал, но один из снарядов попал в жилой дом в поселке в окрестностях города Ашкелона. Как сообщает Министерство здравоохранения сектора Газа, из-за ракет ударов со стороны Израиля погиб 22-летний мужчина. Еще 4 палестинцев получили ранения. Очередное обострение на границе сектора Газа началось накануне, когда палестинский снайпер ранил 2 израильских солдат. В ответ на это израильская авиация атаковала позиции боевиков в секторе Газа, в результате чего погибли 2 боевиков Хамас. Еще 2 палестинцев погибли в результате обстрела приграничного ограждения израильской армии. Северная Корея произвела в субботу утром испытание тактической ракеты на полигоне в районе города Вонсан, сообщает Министерство обороны Южной Кореи. О подробностях испытаний пока не сообщается. Продолжается анализ разведданных. В середине апреля лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового типа управляемой ракеты тактического назначения. Как предполагают американские эксперты, эти испытания используются Пхеньяном для оказания давления на Вашингтон на фоне безрезультатных переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова. Состоявшийся в феврале второй американо-северокорейский саммит не принес результатов, поскольку Ким не согласился полностью свернуть свои ракетно-ядерные проекты в обмен на ослабление режима санкций.
Эхо Кавказа. Новости.
Более 10 миллионов человек, около 40% населения Северной Кореи, постоянно сталкиваются с нехваткой продовольствия, и ситуация в стране ухудшается из-за крупнейшего за последние десятилетия неурожая. Такие данные содержатся в докладе ООН, основанном на работе в КНДР миссии Всемирной продовольственной программы Международной продовольственной и сельскохозяйственной организации. Эксперты работали в Пхеньяне в начале апреля. Международные организации оказывают помощь сотням тысяч наиболее нуждающихся жителей Северной Кореи. Как правило, это женщины и дети, которым через детские сады и больницы раздают крупы и печенье. Власти Индии заявили об успехе в проведении эвакуации более 1 миллиона человек перед приходом тропического циклона Фани. В пятницу циклон достиг штата Ориса на северо-востоке страны, где сильные ветры и дожди привели к гибели от 8 до 12 человек. Утром в субботу тропический циклон переместился на территорию Бангладеш, однако он постепенно слабеет. Порывы ветра достигают скорости 70 км в час. В настоящее время ему присвоена категория зоны низкого давления. На пике своей силы циклон Фани принес с собой ливни и ветры со скоростью до 200 км в час. Десятки деревень на побережье Бангладеш затоплены, сообщают местные власти. В Беларуси задержали и взяли под стражу генерального директора ведущей телекоммуникационной компании страны Белтелеком Сергея Сивоедова. Ему вменяют получение взятки в 15 тысяч евро от неназванного гражданина России, которого тоже арестовали. Следствие считает, что Сивоедов получил от россиянина взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования. При обыске у главы компании также нашли 470 тысяч долларов. В ведомстве утверждают, что Сивоедов получил эти деньги по иным эпизодам взяточничества. Оба обвиняемых сотрудничают со следствием, заявили в КГБ. Ранее это же ведомство сообщило о задержании и аресте бывшего начальника службы охраны президента Белоруссии Андрея Втюрина. Также обвинили в получении взятки от гражданина России, взятого под стражу, якобы полностью признавшего вину. В консульском отделе посольства России заявили, что пока не получали официального уведомления об аресте российских граждан, сообщает ТАСС. В В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Отчет главы службы безопасности Грузии в парламенте жестко раскритиковала оппозиция. Противники власти обвинили правящую партию и самого Вахтанга Гамилаури в нежелании ознакомить общественность с истинным положением дел в стране, а именно по части угроз национальной безопасности. Владимир Унанян следил за выступлением в парламенте.
Оккупированные территории остаются для Грузии главнейшим вызовом. Глава службы госбезопасности Вахтанг Гамилаури в течение 20 минут рассказывал депутатам об угрозах, с которыми столкнулась страна в 2018 году. Отчет руководителя СГБ депутаты от оппозиции требовали провести в публичном формате, за исключением деталей, содержащих государственную тайну. Но правящая партия решила не рисковать. Заседание закрыли после вводной части. Тем не менее, господин Гамилаури успел поведать о наиболее сложных участках работы своего ведомства. По его словам, весь 2018 год продолжалась милитаризация Абхазии и Цхинвальского региона и дискриминация грузинского населения по этническому признаку на этих территориях.
Подходы Российской Федерации к оккупированным территориям Грузии в 2018 году не изменились и по-прежнему состояли в проведении политики неформальной аннексии. Так называемые политические и социально-экономические процессы в Абхазии и Цхинвальском регионе полностью контролировались и управлялись оккупационными силами. В то же время в данных регионах существует серьезная криминальная ситуация, полное игнорирование гражданских прав и социально-экономических проблем, которые угрожают каждому гражданину, проживающему на оккупированной территории.
При этом, по словам главы СГБ, активность российского воинского контингента в оккупированных регионах является вызовом как для Грузии и Кавказского региона, так и для безопасности всей Европы. Что же касается деятельности иностранных спецслужб, то их основной целью была работа по изменению внешней политики Грузии. В частности, были зафиксированы неоднократные попытки подорвать доверие между грузинским обществом, властью и политическим спектром. Также среди главных вызовов Гамилаури отметил гибридные угрозы.
В рамках гибридной войны спецслужбы иностранных государств ставили целью стравить представителей разных этнических и религиозных групп, проживающих в Грузии, усилить антизападные настроения в обществе, навредить двусторонним отношениям Грузии со странами региона и стратегическими партнерами, испортить имидж страны как демократического и стабильного государства и прочее.
С этой целью, по словам Гамилаури, иностранные спецслужбы активно использовали деструктивные политические силы и общественные группы, а также медиасредства и социальные сети. Перманентно осуществлялись кампании дезинформации, в рамках которых распространялись ложные новости и искаженные факты. Впрочем, глава СГБ не стал называть ни конкретной организации, ни спецслужбы, ни страны, которые были замечены в этой деструктивной деятельности, за что был раскритикован оппозицией. Один из лидеров Европейской Грузии Гига Букерия фактически прямо обвинил правящую команду, как минимум, в потворстве подобной деструктивной деятельности.
Разговор о спецслужбах или связанных с ними группами внутри страны. И здесь, в парламенте и за его пределами, очень часто такие группы либо напрямую связаны с правящей командой, либо имеют с ней много общего. Ту же ситуацию с Давид Гареджи спровоцировали люди, имеющие прямое отношение к правящей команде. И есть подозрение, что в кооперации со спецслужбами. Тот же Альянс Патриотов, который постоянно выступает с пропутинскими тезисами, когда мы задаем эти вопросы, тому же Гахари или господину руководителю СГБ, в ответ получаем молчание.
Конкретика прозвучала лишь в связи с деятельностью террористической организации «Исламское государство», чей лидер Абу Бакр аль-Багдади недавно вновь появился в информационном поле. Впрочем, если верить отчету СГБ, то на этом направлении для Грузии ситуация изменилась к лучшему. Количество и влияние возможных сторонников «Исламского государства», проживающих в стране, в 2018 году значительно сократилось, заявил Гамилаури.
Проводилась установка лиц, связанных с терроризмом, и выявление угроз с их стороны. Однозначно стоит отметить, что количество и влияние возможных сторонников «Исламского государства», проживающих в Грузии, значительно сократилось в 2018 году. Предполагаемые сторонники организации испытывают идеологический и финансовый кризис.
При этом, по мнению одной из лидеров национального движения Саломы Самадашвили, кризис испытывают сами власти Грузии. Судя по последним событиям в стране, будь то столкновение в Панкисском ущелье или непонятная ситуация вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи.
То, что угрозы существуют, мы, естественно, знаем. Непонятно, почему о них говорит глава службы безопасности Бедина Иванишвили, господин Гамилаури. В то время, когда благодаря тому же Иванишвили у Грузии сейчас президент госпожа Саломе Зурабишвили, которая сама озвучивает посылы российской мягкой силы. Мы давно знаем, что Россия пытается разжечь конфликты на религиозной и этнической почве. И вопрос господину Гамилаури. Что сделало государство, чтобы помешать этому? К примеру, то, что уже многие годы не работает комиссия по Давид Гареджи, и что этот вопрос никто не решает. Что привело к ситуации, когда стало возможным инспирирование противостояния? Кто в этом виноват? Или когда мы говорим о событиях в Панкисе, кто за это ответственен? Конечно, власти.
Впрочем, в правящей партии считают, что обвинения оппозиции беспочвенны. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, с теми вызовами, которые обозначены, Грузия справляется успешно, как при помощи профессионалов из СГБ, так и в силу исторического иммунитета.
Первая тема – этнические вопросы. Является угроза не только для Грузии, но и для многих успешных европейских стран. И эти процессы налицо. Однако, кроме того, что нашу безопасность на этом направлении обеспечивают высококлассные профессионалы, есть еще многовековая грузинская традиция, которая исключает противостояние на этнической почве.
Большая часть разговора главы службы государственной безопасности с депутатами прошла за закрытыми дверями. Оппозиция назвала решение правящей партии не выносить вопросы национальной безопасности на открытое обсуждение тактикой страуса и попыткой скрыть от общественности важные проблемы, в появлении которых во многом виновато само правительство грузинской мечты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент на этой неделе пришел и министр внутренних дел Грузии Георгий Гахари. Он отчитался перед депутатами о работе ведомства. Впрочем, самые острые вопросы парламентариев касались столкновений в Панкисском ущелье 21 апреля. Серго Бригвадзе о том, как министр ответил на критику.
Последний раз Георгий Гахари отчитывался в высшем законодательном органе почти полгода назад. За это время в работе правоохранительных органов появились несколько новшеств, заявил сегодня с парламентской трибуны глава МВД.
Реформы в криминальной полиции в основном заключались в создании соответствующей специализации. Этот процесс уже начат в Тбилиси. Впервые в МВД была внедрена оплачиваемая стажировка. Это означает, что молодые люди, которые обучаются, например, в полицейской академии, будут получать полноценную зарплату. Это дает возможность привлечь лучшие кадры в МВД. По инициативе министерства было инициировано разделение следственного компонента между следователями МВД и служащими прокуратуры. Долгогодичный план уже существует, мы вам его представим на обсуждение.
Впрочем, депутатов интересовали совершенно другие темы. Первым вопрос, который волновал и меньшинство, и большинство, задал депутат от фракции «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе.
Вы знаете, что Давид Гареджи – важный центр нашего духовного и культурного наследия. Понятно, что проблема, которая там существует, идет с советских времен. Но вы заявили, что этот вопрос должен быть разрешен в кратчайшие сроки. Как вы видите решение вопроса Давида Гареджи?
Министр пояснил, что в ближайшее время планируется создание комиссии по демаркации границ, которая будет укомплектована как представителями Грузии, так и Азербайджана. Как и ожидалось, представители оппозиции потребовали у министра отчета по поводу событий, произошедших в Панкисском ущелье 21 апреля, говорит представитель национального движения Саломе Самадашвили.
Несколько дней назад вы по собственному, совершенно некомпетентному решению отправили полицию в Панкисское ущелье, нанесли большой удар по репутации полиции, внесли большой вклад в создание почвы для столкновений полиции и конкретных групп граждан. Если бы у нас было государство, а не ООО Бедина Иванишвили, сегодня в этом зале обсуждался бы вопрос вашей политической ответственности, а точнее вашей отставки. Мне интересно, вы задались вопросом, почему было необходимо посылать в тот день полицию. Сегодня у нас тупиковая ситуация. Население предупреждает о жесткой реакции, если власти осуществят законные действия против них.
Развила эту тему член Европейской Грузии Ирма Надирашвили.
Когда вы вторглись в Панкисе со спецназом, знали ли вы, что партнерами компании, осуществляющей строительство того ГЭС, были высокопоставленные чиновники, в том числе и в Министерстве инфраструктуры, а также фонд соинвестирования Бедина Иванишвили?
На эти вопросы Георгий Гахари ответил так.
Полиция вошла туда, чтобы не произошло столкновений между разными нашими гражданами. Полиция достойно исполнила свои функции и взяла удар на себя, что и входит в ее обязанности. Я заявлял и скажу еще раз. Видимо, был проведен недостаточный анализ. Видимо, с нашей стороны и лично с моей были не полностью оценены риски. Мы говорим, что это была ошибка из-за недостаточной аналитики, и эту ошибку необходимо решать, чем мы сейчас и занимаемся. Тем коллегам, которые интересуются тем, какой выход мы найдем, я скажу, позитивный.
Что касается наказания виновных в нападении на полицейских, Гахария заявил, что МВД поступит так, как это необходимо для интересов страны и граждан. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Состояние здоровья лидера оппозиции Аслана Бжани было одной из самых обсуждаемых тем в абхазском обществе в последние две недели. При этом можно было встретить немало путанной и непроверенной информации. На этой неделе соратники политика рассказали, как все было на самом деле, и заявили, что Аслан Бжани будет выдвинут кандидатом в президенты, несмотря ни на что. Виталий Шари о том, удалось ли оппозиционерам ответить на все вопросы.
Кандидатом в президенты Абхазии от объединенной политической оппозиции будет выдвинут Аслан Бжани. Об этом на пресс-конференции Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия заявил сегодня руководитель штаба движения Тимураз Хижба. Он зачитал заявление штаба, в котором в частности сказано:
«Участники Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия вынуждены констатировать, что, к сожалению, за 35 дней до официального старта предвыборной кампании, а именно регистрации кандидатов на пост президента Республики Абхазия, 17 апреля 2019 года произошло резкое, неожиданное ухудшение здоровья депутата парламента Республики Абхазия, президента фонда АПРА, лидера оппозиции Аслана Георгиевича Бжани. В связи с этим многие граждане выражают искреннюю озабоченность состоянием его здоровья. Считаем необходимым проинформировать общественность о том, как происходило ухудшение здоровья Аслана Бжани.
Первые признаки ухудшения самочувствия политика, по словам его телохранителей, появились днем 17 апреля. Вечером того же дня, находясь дома в Сухуми, Аслан Бжани почувствовал сильное недомогание, которое сопровождалось серьезными проблемами с речью. У родственников появились подозрения, что это инсульт, но вызванный врач после проведения обследования исключил такую возможность. Утром 18 апреля дома у Аслана Георгиевича собрались лидеры партии Мцахара Алхаз Квициния, Рамаз Джопуа, а также сам Хижба. Поскольку речь Бжани была уже полностью нарушена, общаться пришлось в письменной форме. Было принято решение вывести его в Сочи и там провести медицинское обследование, включая компьютерную томографию, полный анализ крови. Теймураз Хижба продолжил:
«Не будем скрывать, что в процессе обследования рассматривалось несколько версий о причинах тяжелого недомогания больного, в том числе возможность внешнего воздействия. Однако сочинские врачи затруднились поставить однозначный диагноз, и на фоне ухудшающегося самочувствия Бжани было принято решение о срочном вывозе его в город Москва. По прилету в Москву 19 апреля Аслан Георгиевич в критическом состоянии был госпитализирован в отделение неврологии Московской городской клинической больницы номер 12 имени Буянова. Со слов московских врачей, оказавших первую помощь Аслану Бжани, вероятность летального исхода во время авиаперелета из Сочи в Москву была весьма высокой. Нас, как и всю общественность Абхазии, естественно, осторожил тот факт, что Аслан Бжани, ведущий здоровый образ жизни, который ежедневно занимается спортом, в одночасье оказался фактически на грани жизни и смерти. Сегодня мы можем сообщить о том, что ситуация со здоровьем Аслана Бжани стабилизировалась. Определенные признаки улучшения здоровья Аслана Георгиевича налицо. Все это дает нам уверенность о том, что в ближайшее время Аслан Бжани после проведения необходимого курса лечения вновь войдет в строй и продолжит свою политическую деятельность. Следует сказать и о том, что в больнице приняты повышенные меры безопасности. 21 апреля сильное недомогание почувствовали оба личных телохранителя Аслана Бжани. Вызывало тревогу то, что у одного из них наблюдались схожие симптомы. Оба сотрудника были вывезены в город Москву и в течение недели проходили обследование в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В настоящее время они оба выписаны из медучреждений, их жизни ничего не угрожает. Один из них остается на учете в больнице.
Отвечая на вопросы журналистов, Теймураз Хижба подчеркнул: «Вопрос о неучастии Аслана Георгиевича на предстоящих президентских выборах не ставится». Парламентарий Дмитрий Дбар в связи с этим сказал:
«Я никогда такой сплоченности не видел в наших кадрах. Никогда.
мы все находимся вместе, мы постоянно встречаемся, консультируемся. От оппозиции единым кандидатом пойдет Аслан Джани. Никаких вопросов о дублеров и так далее даже не обсуждаются. Мы все желаем ему здоровья и с нетерпением ждем его возвращения.
В ходе выступления представителей оппозиции одни из них были достаточно осторожны в оценках причин недомогания Бжания. Другие же убежденно говорили примерно то же, что сказал Рамаз Джопуа.
Он был отравлен. Здесь сливать нечего. Он был отравлен. Но мы не знаем. У нас, к сожалению, нет этих доказательств, но они, я думаю, что они будут в свое время.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В ответ на пресс-конференцию представителей оппозиции, которые рассказали о состоянии здоровья их лидера Аслана Бжания, заявлением выступили и их оппоненты. В пресс-службе президента Абхазии отметили, что прозвучавшие противоположные оценки причин возникновения болезни от отравления до тяжелой формы пневмонии требуют детальной проверки компетентными органами. А пропрезидентский форум народного единства и вовсе назвал подозрения в отравлении политика спекуляциями, целью которых является нагнетание политической напряженности и дестабилизации обстановки накануне предстоящих президентских выборов. Елена Заводская о доводах сторон.
По официальной версии, у политика Аслана Бжания в Москве диагностировали вирусную пневмонию. Медики инсульт исключили, но политик госпитализирован и находится на лечении в неврологическом отделении 12-й Московской клинической больницы. А в Абхазии обсуждаются в основном две версии его заболевания – вирусная пневмония и отравление или внешнее воздействие. Подозрение на отравление подогревает тот факт, что еще двое охранников Аслана Бжания были вывезены в Москву с аналогичными симптомами, причем у всех наблюдаются разные степени тяжести нарушения речи. Теймураз Хижба, информировавший на пресс-конференции о состоянии здоровья Аслана Бжания, сообщил, что токсикологический анализ не подтвердил наличие токсинов и что у одного из охранников Бжания диагностирован синдром с преимущественным поражением бульбарной группы и возникли проблемы с гортанью и речью, схожие с симптомами Аслана Бжания. Пресс-секретарь Минздрава Абхазии Рустам Зантария на просьбу внести ясность в ситуацию и проинформировать о состоянии здоровья Бжания на данный момент, сказал, что они собирают информацию и завтра обещают ее дать. Пока Минздрав собирает информацию, пресс-служба президента дает еще более туманный комментарий, лишенный конкретики, и констатирует тот факт, что пресс-конференция представителей оппозиционных сил, на которой ожидалось распространение достоверной и объективной информации о состоянии здоровья депутата парламента Аслана Бжания, оставила больше вопросов у части нашего общества. Прозвучавшие на ней противоположные оценки состояния здоровья и причин возникновения болезни от отравления до тяжелой формы пневмонии требуют детальной проверки компетентными органами. Из комментария пресс-службы президента, от которого логично было бы ожидать достоверной и объективной информации, можно сделать только один вывод, что такой информации нет и у нее. Хотя пресс-служба сообщает, что состояние здоровья Аслана Бжания с первых дней его госпитализации находится по поручению руководства страны на контроле министра здравоохранения. И они называют причиной ухудшения состояния здоровья Аслана Бжания вирусную пневмонию. Не осталось в стороне от дискуссии и пропрезидентская политическая партия «Форум народного единства». В распространенном заявлении акцент сделан на крайней противоречивости мнений, прозвучавших на вчерашней пресс-конференции. Между тем, по мнению авторов заявления, 20 апреля 2019 года Ассоциация врачей Абхазии города Москвы сделала официальное сообщение о том, что у Аслана Бжания диагностирована вирусная пневмония. Они указывают на то, что при таком диагнозе наличие криминала внешнего воздействия исключается. Огульные, по их мнению, высказывания о возможном отравлении депутата представляют собой спекуляции на состоянии здоровья Бжания. Отреагировали члены Форума народного единства и на выступление на пресс-конференции Сергея Шамба, который сказал: «Несомненно, что много вопросов возникает и у нас в связи с происшедшим, но когда-то все тайное ранее становится явным. Я думаю, что в дальнейшем как-то прояснится и эта ситуация. К сожалению, в нашем обществе стало привычным, что так вот неожиданно политические лидеры устраняются или имеют место попытки их устранения. Если у Сергея Шамба есть какая-то новая дополнительная информация, основанная на фактах, а не на домыслах об устранении или попытках устранения политических лидеров, то кто ему мешает обнародовать эти факты и передать их правоохранительным органам? Спрашивают авторы заявления из Форума народного единства. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» обратилась к гражданам Абхазии и общественности страны с призывом не поддаваться на провокации и не реагировать на информацию, построенную на слухах и лживых доводах. Они обратились к правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры по тщательному изучению данной ситуации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Югоостенский общественник Тимур Цхурбати, который решил баллотироваться в депутаты от Ахалгорского района, столкнулся с первыми трудностями при сборе подписей в свою поддержку. Об особенностях кампании в условиях административного давления говорят и местные эксперты. Ирина Келихсаева поговорила с Цхурбати.
«Я был немного удивлен, что с таким трудом начал сбор подписей для выдвижения», делится в беседе с «Эхом Кавказа» общественник Тимур Цхурбати. «Через 5 минут после приезда меня уже позвали на застолье. Однако, когда я попросил поддержать меня, в глазах моих собеседников останавливался страх.
Большинство мотивировало тем, что у них нет паспортов, но некоторые мотивировали тем, что если они мне дадут голоса, то у них отберут паспорта. Дело в том, что я был в некоторых общественных заведениях, директора которых мне строго сказали, что они не разрешают в их организациях встречаться с людьми, так как у них нет указаний от их начальников. Но тем не менее, я на улицах разговаривал с людьми, и после того, как они узнавали мою позицию, особенно это удивительно было сегодня, я когда приехал, то люди, которые говорили, что у нас нет паспортов, вдруг пришли с паспортами. То есть люди, в общем-то, запуганы кем-то и чем-то.
Когда я решил выдвигаться от Лениногорского района, продолжает общественник, понимал и знал, что на население может быть оказано давление через административный ресурс.
Это естественно, наверное, что против меня что-то там используют. Если люди захотят, голосование все-таки тайное, то они смогут выразить свою волю. У них есть реальный шанс.
Об особенностях проведения выборов именно в Лениногорской зоне, где проживает большинство населения грузинской национальности, с «Эхом Кавказа» поделилась и местный политолог Дина Алборова. Самый главный вопрос, говорит она, это какой процент населения Лениногорского района имеет паспорт гражданина Южной Осетии и какой имеет право на голосование, продолжает Дина Алборова.
Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Но мне такое чувство, что довольно такая большая часть окажется за пределами вот этого процесса волеизъявления. И фактически получится, что тот человек, который пройдет от Лениногорского района, не будет выбран всем населением. То есть насколько этот человек действительно будет отвечать чаяниям населения и реально ли он является тем кандидатом, за которого проголосовало население Лениногорской зоны. Следующий момент – это, во-первых, пройдут ли все кандидаты в ЦИКе, зарегистрируют ли всех кандидатов, которые, извините, не от партии «Единая Осетия» или не те, кого поддерживает «Единая Осетия». И, честно говоря, у меня уже есть разные опасения по этому поводу. И третий вопрос. Если все-таки все будет хорошо и всех зарегистрируют, то каков будет выбор тех людей, которые выйдут на голосование? Будет ли это реальная свобода выбора, такая неотъемлемое право человека, свободное волеизъявление, или же все-таки это будет некое административное давление?
Политолог уверена в том, что такое давление будет оказываться. Алборова вспоминает одну из своих поездок в район, будучи членом общественной палаты, когда она с коллегами смогла спокойно пообщаться с людьми. Приезд был спонтанным, районная администрация оказалась к нему не готовой. С тех пор, говорит она, я не устаю повторять, что этому населению необходимы программы интеграции в югостинское общество, что зачастую забывают люди, сидящие в Цхинвале. Помимо самого знаменитого в списке партийных кандидатов от Ленингорского района Спартака Дряева, руководителя регионального отделения партийной ячейки «Единая Осетия», который прославился заявлением о возбуждении уголовного дела о клевете против гражданской активистки Тамары Миракишвили и недавним укрывательством беглого преступника Ричарда Битьева, от Ленингорского района идут самовыдвиженцами Тимур Цхурбати, Хубулова Тинатин, бывший бухгалтер администрации района, а сейчас главный специалист отдела социальной защиты населения, никому неизвестная Гусоева Ляна, безработный Василий Хачиров и бывший исполняющий обязанности главы района Заза Дряев, которого ЦИК уже зарегистрировал кандидатом в депутаты парламента 7-го созыва. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Малхазом и Чаликашвили вызвали для опроса в службу государственной безопасности. Как сообщили Интерпресс Ньюс при службе СГБ, мужчину вызвали в рамках текущего расследования. О дополнительных деталях ведомстве не говорят. Отца погибшего Тамерлана и Чаликашвили вызывали для опроса в СГБ уже несколько раз. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Южная Осетия 4 мая в 6 часов по местному времени завершает прием документов на регистрацию кандидатов и республиканских списков кандидатов в депутаты парламента 7-го созыва. Выборы в парламент самопровозглашенной Республики пройдут 9 июня. Впервые за 15 лет они проходят по мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из 34 парламентариев будет избрана по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам, сообщает информагентство РЭС. Главред сайта «Бакупресс АС» Шафат Агабалаева начала голодовку после ареста по делу о торговле наркотиками. Сторонники журналистки предположили, что ее оклеветали за публикацию о продаже психотропных препаратов в аптеках. «Бакупресс» много писала о проблеме наркомании, заметили правозащитники. Как сообщают Кавказский узел, 2 мая главред сайта была задержана во время спецоперации в столице Азербайджана. Ее подозревают в незаконном обороте наркотиков. Журналистка заявила, что ее оклеветали. В связи с проведением международного марафона World Run завтра на определенных участках дороги в Кахете будут установлены ограничения. Заявление об этом распространяет Министерство внутренних дел Грузии. Цитата: 5 мая с 10 утра до 7 вечера в Кахете от поворота Лапота вдоль Кавказского хребта до автомобильной дороги Телави-Шакриани до моста на реке Алазани движение будет ограничено. Также движение всех видов автотранспорта будет ограничено на участке 69-го по 118 километр автодороги Тианети-Ахмет-Акварели-Нинигори. Транспортный поток будет передвигаться по связывающей с Курджани дороге Кварели-Георгети-Афени, говорится в информации МВД. Практическая часть экзамена на получение права управления транспортным средством будет проходить в городе. Ожидается, что нововведения в Грузии вступят в силу в августе 2019 года. Об этом сообщает общественное телевидение со ссылкой на план действий Министерства внутренних дел. Агентство обслуживания МВД анонсировало изменение правил сдачи экзаменов на права еще в декабре 2017 года. Нововведения необходимо принять, поскольку они определены соглашением об ассоциации Грузии с Евросоюзом. Инициативу о новой форме практической части экзамена должны обсудить на заседании правительства Грузии. Если члены Кабмина поддержат предложение в виде законопроекта, оно поступит в парламент страны, где его рассмотрят депутаты. До начала процедуры МВД Грузии не делает каких-либо комментариев по данному вопросу. В настоящее время специальные рабочие группы работают над идентификацией мест и маршрутов, необходимых для сдачи практического экзамена. Билеты для посещения самых популярных заповедников Западной Грузии подорожали, поскольку стали электронными. Агентство охраняемой территории в тестовом режиме запустило новую систему накануне, передают агентство «Новости Грузии».
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу, подводим итоги недели. И снова к теме выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Некомпетентность как административный ресурс. Об особенностях парламентской кампании в итогах недели рассуждает Мурат Гукимухов.
По меньшей мере, с прошлой осени в Южной Осетии началась активная фаза подготовки к парламентской избирательной кампании. Во всяком случае, власти ее изображали. А на выходе оказалось, что к выборам не готовы. И все от того, что не учли некоторые вроде бы незначительные детали, а между тем, как учит нас Коко Шанель, именно детали все решают. Итак, почему оказались не готовы? 27 декабря 2018 года парламент Южной Осетии принял конституционный закон об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия. В пункте 4 статьи 30 этого закона подробно объясняются правила заполнения подписных листов в пользу кандидата. В частности, в законе указано, что избиратель должен в подписном листе указать серию и номер своего паспорта и дату его выдачи, а в графе «место жительства» он должен указать адрес, указанный в паспорте. То есть прописку. Спустя два месяца, 29 февраля, этот же парламент принимает еще один закон о выборах депутата парламента Южной Осетии. В приложении к нему указан образец подписного листа, который противоречит ранее принятому закону о гарантиях избирательных прав. По февральскому закону в подписных листах необходимо указывать фактическое место жительства, а паспортные данные без указания даты выдачи. Вот такие детали, на которые, кстати, некоторые депутаты парламента еще тогда, в феврале, обратили внимание. Например, депутат от оппозиционной партии НХАС, юрист Зита Бесаева. Но ее замечания были проигнорированы. Всему виной провинциальные манеры партии парламентского большинства «Единая Осетия». Их ощущение превосходства не позволяют представителям маленьких фракций быть услышанными, говорит Зита Бесаева.
Когда подходят к избирательному законодательству очень поверхностно, в торопях, лишь бы принять и пролоббировать свои интересы, происходит такая ситуация, когда действительно закон бывает сырым, недоработанным, и в результате его применения бывает затруднительным. Вот сегодня такая ситуация.
Как я слышал, вы голосовали против этого закона. Вы уже тогда предполагали, к чему это приведет?
Конечно. Мурат, я голосовала против этих законов, потому что изначально уже было видать, что Центральная избирательная комиссия будет в сомнительном положении при их применении. К нам не прислушиваются, когда мы представляем свои замечания. В итоге происходит вот такая ситуация. И невозможно, чтобы избирательное законодательство, я каждый раз повторяю, менялось прямо в канун выборам. Над такими законами надо работать заранее.
Итак, парламент допустил ошибку. Но он ошибся в феврале. После него к выборам начала готовиться Центральная избирательная комиссия. Подготовка ЦИК заключается еще и в том, чтобы разработать и опубликовать подробнейшие инструкции по заполнению подписных листов и сведения о кандидате. Например, российская ЦИК опубликовала в интернете специальный формуляр, который называется «Правила оформления сведений о кандидатах избирательных объединений, в том числе с использованием ГАЗ-выборы». Он доступен любому пользователю интернета. В нем расписано все, даже рекомендуемые сокращения, аббревиатуры, наименование профессий, что писать с маленькой или большой буквы. То есть инструкция выполнена таким образом, что если ей следовать, то ошибиться почти невозможно. Югостинский избирком обязан был составить такую же инструкцию. Можно было, например, сделать кальку с российского формуляра с учетом нескольких небольших отличий. Но Центральная избирательная комиссия ничего не сделала. Она даже не отреагировала, когда в центральных газетах республики опубликовали неправильные образцы подписных листов. Причем о том, что они неправильные, знала только ЦИК. Потому что опубликованные образцы подписных листов были составлены по закону о выборах. А принимал листы избирком по закону о гарантиях избирательных прав. То есть кандидаты пришли сдавать подписные листы, где указан фактический адрес проживания избирателей и не указана дата выдачи паспортов. А им в ЦИКе говорят, собирайте подписи заново с адресами по прописке и с датами выдачи паспортов, говорит Зита Бесаева.
Центральная избирательная комиссия обязана была разработать инструкции по заполнению этих приложений. Заранее ЦИК не определил форму, от которой нельзя отходить. Если бы образец был бы уже утвержден Центральной избирательной комиссией и представлен всем кандидатам, то, наверное, можно было говорить о том, что есть нарушения. Но если их нет, ни инструкции, и каждый заполняет по-своему, но самое главное, там есть все данные, которые необходимо было внести. Я считаю, что это уже основание того, чтобы признать их действительными.
У многих потенциальных кандидатов возникли подобные сложности.
Насколько я знаю, многие уже по несколько раз меняли эти подписные листы, потому что один говорит такая форма, другой говорит другая форма. Это о многом говорит. Не готовы мы чисто технически к проведению выборов. Потому что в процессе уже приема документов не могут меняться многие вещи. Когда принимают в одной форме, потом говорят, нет, вот эта форма неправильная, необходимо вот это. Но не может это быть.
В общем, устроили кандидатам нервотрепку на пустом месте. Зато дали пищу местным конспирологам для размышлений в социальных сетях. Дескать, они умышленно ли это все устроили власти, чтобы отсеять конкурентов? А сами-то они с какими подписными листами работали? Надо отметить, что количество упреков и подозрений в злоупотреблении административным ресурсом за последние дни увеличилось. В понедельник, 29 апреля, ЦИК отказал в регистрации трем самовыдвиженцам, среди которых по меньшей мере двое не согласились с отказом и обжаловали его в Верховный суд. Среди несогласных главный эндокринолог республики Индира Беченова. По ее словам, в тот же день, то есть еще до получения официального уведомления, сотрудники ЦИК рассказали ей, в чем причина такого решения, говорит Индира Беченова.
Из неофициальных источников мне уже сказали, что придрались. И кто придирался? Это были члены ЦИК от фракции «Единая сеть» в парламенте. Они стали изъявлять желание, чтобы мои подписные листы были подвержены графологической экспертизе. Якобы им что-то там не нравится в датах и в подписях. На что остальные члены ЦИК, я знаю, они это отрицали, они там ничего не видели. Но, как вы понимаете, графолог все равно пришел и сделал свое заключение. Ну, когда есть заключение графолога, то, соответственно, ЦИК здесь был совершенно бессилен, и они приняли вот такое решение.
То есть товарищи из «Единой сети» вызвали специалиста из совместного информационно-координационного центра, который, ознакомившись с подписными листами, пришел к выводу, что даты внесения подписей составлены одной рукой. На основании его заключения Индиру Беченову сняли с дистанции. В среду она получила официальное уведомление ЦИК. Ознакомившись с ним, представитель кандидата, юрист Тимур Кокойте, пришел к выводу, что исследования проведены неуполномоченным на то органом и недолжным образом, и обжаловал решение ЦИК в Верховном суде Южной Осетии. Тимур Кокойте говорит, что представители совместного информационно-координационного центра не имеют права проводить такие исследования.
Мы акцентируем внимание на то, что в Конституционном законе о выборах депутатов парламента четко говорится, что Центральная избирательная комиссия к своей работе может привлекать органы внутренних дел Республики Южная Осетия и органы Министерства юстиции. Но информационно-координационный центр, орган внутренних дел, он является наднациональным органом, то есть не является республиканским органом внутренних дел. И поэтому считаем, что они не имели права проводить такое исследование. И мы сомневаемся, что в их функционале вообще есть такой пункт, который им позволяет проводить такие исследования и участвовать в избирательном процессе.
Кроме того, не все ладно и с самой экспертизой, говорит Тимур Кокойте.
Само исследование тоже оформлено не так, как полагается. То есть есть справка от специалиста, которая без номера, без даты, просто на листе А4 за его подписью, где он утверждает, что они сделаны одной рукой. Он не установил процент подписи, которые не соответствуют действительности, не указал метод исследования, который он применил в данном случае. Ну и вот такие вот технические моменты не были отражены в этой справке.
Тимур, о каком проценте нарушений вы говорите?
Законом устанавливается 15%. Свыше этого, если признаются недействительными подписи, то, соответственно, кандидат снимается. А эксперт не установил конкретный процент подписей, которые он считает недействительными. Он сказал, что все подписи внесены одной рукой.
Индиру Беченову произошедшее не удивило. Сигналы о том, что ей будет непросто в эту избирательную кампанию, она начала получать еще до начала регистрации кандидатов, говорит Индира Беченова.
Я была в списке партийном, «Единой сети», не знаю по какой причине, накануне съезда нашего «Единая сеть», мне буквально вечером позвонил председатель, сказал, что меня в списках не будет, хотя долгое время, это же все обсуждается за полгода, я была уверена, что я есть в этом списке. Значит, после того, как меня вычеркнули из списка, я попыталась узнать, в чем дело. Причину не называли, начиная от президента, Он тоже отрицал как бы свою причастность к этому. Единственное, его помощник Давид Гасай мне сказал открыто, что тебя не хотят видеть в парламенте. Я сказала, ну, в общем-то, это не ваша прерогатива, не пускать меня. Но я решила все-таки пойти, совершила попытку, но, как вы понимаете, неудачную.
Среди возможных причин отстранения Индиры Биченовой от участия в выборах чаще всего наблюдатели называют эту. Она ассоциируется с Эдуардом Кокойтой. Индира Биченова – сестра отца Мазы Биченова, председателя Верховного суда, в бытность президента Кокойты. То есть санкции в отношении Биченовой укладываются в кураторскую установку. Исключить фактор Кокойты на парламентских выборах. Они пытались исключить его на президентских выборах 2017 года, но безуспешно. Эдуард Кокойта оказал весьма существенную, если не сказать решающую поддержку Анатолию Бибилову. Посмотрим, что получится у кураторов в этот раз. В этом смысле любое подозрение на контакты с экс-президентом могут иметь для кандидата последствия. Еще один самовыдвиженец, которому ЦИК отказал в регистрации, Алан Бекойте. Сегодня он подал жалобу в Верховный суд. Ему ЦИК отказала якобы из-за того, что он неправильно разнес в декларации о доходах детские пособия. Если я правильно понял, Алан Бекойте указал их отдельно, а должен был, по мнению ЦИК, вписать их в доходы супруги. Очевидно, что это вина ЦИК, которая не удосужилась составить подробные инструкции. А теперь избирательная комиссия перекладывает ответственность за свою некомпетентность на плечи Алана Бекойте. Вполне понятно, что он с такой постановкой вопроса не согласился. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Омбудсмен по защите окружающей среды появится в Грузии. Главным зеленым защитником страны станет Дэвид Моррисон, гражданин США, который с 2008 года участвует в реализации различных экопроектов в стране. Впрочем, его неэкологичная деятельность, считают некоторые зеленые, ставит под вопрос целесообразность его назначения на эту должность. Анастасия Славинская выслушала аргументы.
Человек, который очень любит Грузию. Именно с такой формулировки начал премьер-министр Мамука Бахтадзе, представляя нового эко-омбудсмена. По его словам, Дэвид Моррисон более 10 лет вовлечен в деятельность по сохранению биоразнообразия в Грузии. И, как сказал премьер, прогресс, который наблюдается в этой сфере в последнее время, во многом заслуга тех усилий, которые приложил новоиспеченный омбудсмен. Само же решение о создании института омбудсмена, по словам Бахтадзе, принято для того, чтобы вывести на новый уровень деятельности по защите окружающей среды в Грузии. Зеленая экономика, продолжил премьер, сфера, не имеющая альтернативы. Путь к полноценной реализации экономического потенциала, эффективной борьбы с нищетой и сохранения природы для будущих поколений.
Мы должны посмотреть в глаза реальности. Абсолютно безответственная политика, которая проводилась на протяжении последних десятилетий, игнорирование интересов окружающей среды, принесли нам очень тяжелые результаты. Соответственно, необходимо проведение крайне принципиальных и важных реформ, в которые будет вовлечен каждый гражданин Грузии, гражданское общество, все неправительственные организации. В обществе защитников окружающей среды Дэвид очень известный человек. Он в течение многих лет руководил одним из самых активных фондов – фондов природы Кавказа.
«Я по образованию юрист, поэтому моим клиентом станет природа», сказал в свою очередь первый зеленый омбудсмен Грузии Дэвид Моррисон. У аппарата эко-омбудсмена, который будет в подчинении премьер-министра, будет три основных направления деятельности.
«Первый и самый важный вопрос – это слушать. Я буду слушать вас, общественность, занимающуюся вопросами защиты окружающей среды, представителей академических кругов, бизнес-среды, правительства. Мы будем объединяющей организацией. Второе – это исследование и перенятие опыта, копирование хороших решений, не прямое копипейст, а копирование с последующей подгонкой. Третье направление – это действие. Грузия должна сделать большой прыжок в плане новых зеленых технологий. Мы должны использовать все возможности для создания лучшего в вопросах зеленой энергии, зеленого хозяйства, экотуризма и многого другого».
Теперь, заявил Дэвид Моррисон, он будет проводить больше времени в Грузии, а будучи у себя дома, в Европе, внушительную часть своего рабочего времени он посвятит этой, как он выразился, миссии. Часть местных зеленых, между тем, недоумевает, как говорит Кэти Гуджараидзе, представляющая зеленую альтернативу. В конце 2017 года, когда принималось решение об упразднении Министерства по защите окружающей среды как самостоятельного ведомства, мнением зеленых никто не поинтересовался. Ведомство объединились с Минсельхозом, а несколько месяцев назад, совершенно неожиданно, говорит Гуджараидзе, было заявлено о намерении основать институт экоомбудсмена. Дальше снова тишина. А буквально неделю назад, как говорит представительница «Зеленой альтернативы», их позвали на встречу, посвященную новой инициативе. Впрочем, ни та, ни даже последующая встреча ясности относительно того, чем именно будет заниматься омбудсмен окружающей среды и, собственно, почему, не внесли. Неизвестно и то, рассматривались ли другие кандидаты на эту должность, почему был выбран именно Моррисон, учитывая, говорит Гуджараидзе, что его неэкологическая деятельность вызывает определенные вопросы. Совершенно непонятны функции этого института. Омбудсмен иностранец, не говорит по-грузински, у него есть бизнес-интересы. Дэвид Моррисон является старшим неисполнительным директором холдинговой компании Georgia Capital, в которую входят Банк Грузии, строительная компания М-Квадрат, компания, построившая ГЭС вместе Ачала и другие. Как этот человек может быть независимым арбитром? Как он может представлять интересы всех? Если вдруг возникнет конфликт интересов, с компанией М-Квадрат, к примеру, связано множество вопросов касательно окружающей среды. Тоже с ГЭС вместе Ачала. У местного населения очень много претензий относительно нее и сегодня. Говорит Кэти Гуджараидзе. Секретариат зеленого омбудсмена пока не укомплектован. Этот и подобные вопросы, как было заявлено в ходе сегодняшней презентации, планируется решить летом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Сухумской средней школе имени Пушкина вспыхнул пожар, в результате которого сгорела кровля и пострадало здание. Пожар был потушен, никто не пострадал. Позже выяснилось, что в школе отсутствовала система противопожарной безопасности. С понедельника учителя и ученики заведения будут распределены по различным образовательным учреждениям в Сухуме. Елена Заводская о главных вопросах после пожара.
Вторая Сухумская средняя школа загорелась сегодня рано утром. Через 3 часа сотрудники МЧС справились с огнем. Пожар был потушен, и жертв нет. О работе пожарных рассказал начальник городской пожарно-спасательной части капитан Рустам Ханагуа.
Информация о пожаре поступила в 6:40 утра на пульт дежурного диспетчерскую. Сразу были высланы все имеющиеся техника. Помимо этого были задействованы подразделения с Чемчирского района, с Гудрипского и с Гудаутского. В общем, в тушении пожара участвовало 112 человек и 14 единиц техники. На момент прибытия пожарных подразделений крыша была охвачена огнем полностью. Причины пожара устанавливаются. Пока никаких данных не могу дать по этому поводу. Почти 90% кровли уничтожены огнем. Внутри огонь не прошел, но, опять же, вода сверху, что стекала, это уже установят ущерб, наверное, другие службы, я не могу точно это сказать.
На вопрос о том, в каком состоянии была система противопожарной безопасности в школе, начальник отдела государственного пожарного надзора по городу Сухуми, Сухумскому району Андрей Казарян ответил так.
Мы давали предписание ежегодно. Суть предписания в том, что там отсутствует пожарная сигнализация, конструкция чердачного помещения не обработана огнезащитным составом, огнетушители, первичные средства пожаротушения не в полном количестве. Если в чердачном помещении были бы датчики пожарной сигнализации, мы быстрее узнали бы о возгорании. И, скорее всего, большую часть чердачного помещения спасли бы.
Эти нарушения не устранялись?
Не устранялось. Наше предписание мы направляем директору школы, а также в 2018 году совместно с Генеральной прокуратурой проведены детальные пожарно-технические обследования, где те же нарушения были выявлены.
О состоянии вентиляции и противопожарной системы школы проинформировал заместитель директора школы по хозяйственной части Вячеслав Харания.
Система вентиляции была 50%. Здесь два крыла, левое и правое.
была подключена только левая сторона, а правая не подключена. Это сначала, когда школу сдавали, так оно и было. Я так считаю. Недоработка, недоделка. Эту школу тоже вот так вот официально нам никто не сдавал. Вот у нас нету ни карты, ничего, где что проходит, какие провода идут, что идут. Вообще схемы в общей школе тоже у нас не существует. Мы попросили вот в администрации, там старую схему мы взяли. Вот этим схемам как бы, да, вот когда внутренние какие-то работы делаем, да, вот пользуемся.
На вопрос о том, как администрация школы реагировала на предписание пожарных инспекторов, Вячеслав Харания ответил.
Да, предписание. Они нам давали то, что у нас нету сигнализации пожарной. Вот это я 100% знаю. То, что вот эти балки, которые вот так вот взяли, так просто балки поставили, вообще не закутаны, не противопожарные, ничего не сделано. Это как сдано вот это все, так и осталось. Хотя наша администрация, Ирина Львовна, неоднократно обращалась, писала вот это все. Ну, обещали. А мы своими силами не можем же такие вещи делать. Я не знаю, школа откуда вот такая вот сила. Завхоз откуда может такие средства взять?
Вторая Сухумская средняя школа имени Александра Сергеевича Пушкина. Одна из старейших в Абхазии. Она была основана в 1870 году. В 2008 году в школе был проведен капитальный ремонт за счет средств российской финансовой помощи. В школе работают 80 преподавателей и учатся в две смены 1200 детей. По заключению специалистов МЧС, в здании школы учиться невозможно, поэтому Министерство образования Абхазии приняло решение распределить учеников по трем учебным заведениям города. Министр здравоохранения Адгур Кокуба, как выяснилось, знает о том, что в школе отсутствовала противопожарная сигнализация. Он сообщил.
У нас много образовательных учреждений, где противопожарная безопасность находится в очень плохом состоянии. И перечень объектов, которым нужно было помочь привести в порядок, уже мы давно, несколько лет тому назад отправляли в кабинет министров.
Адгур Кокуба заверил, что в ближайшее время по поручению президента начнется восстановление крыши и ремонт всех пострадавших помещений. К началу следующего учебного года школа будет полностью восстановлена. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Дачный сезон давно открыт. Привлекает ли работу на земле цхинвальца, выясняла Зарина Санакоева.
А вы обрабатываете землю, выращиваете сами что-нибудь?
Огородный сезон начался в январе месяце, когда нужно было обрабатывать. Копать, перекапывать, убирать сорняки. Обрабатываем. У нас в Гуджабауре есть участок, у нас там есть все. Включая плодовые деревья, картофель, томаты, лук, зелень. Ну, все есть, что получится. Что растет, то есть. Земля перед носом. Ее жалко, если она просто так стоит. Больше ни по какой причине. Не потому, что я голодаю или потому, что я это обожаю. Но если она есть, на ней нужно что-то посадить.
Зелень, день, земля.
Сейчас я живу один. Дети уехали учиться. А так раньше. Мы всегда работали в огороде. Сам я врач, хирургом всю жизнь проработал. Принято считать, что люди моей профессии, особенно хирурги, не выполняют тяжелую работу. Но как врач я убежден, что ничего полезнее работы с землей нет. Работа на свежем воздухе, моральное удовлетворение от результатов. Разве это не хорошо? Тем более мы же не гектары обрабатывали, а свой участок. Он хоть и небольшой, но у нас росло все, что здесь можно вырастить.
Вы работаете
в огороде?
Да. Палисадники у себя дома и вот здесь, возле работы. Все так, я люблю цветы сажать. Люблю копаться в земле. Если бы было, то почему бы и нет? Можно и другое сажать.
Чтобы было время или
земля? Время, время. Земля-то есть, времени нет. Работа такая, что не получается. А так я люблю. Ну, мне нравится там копаться. Смотреть, как это все растет. И потом радуешься, что там что-то выросло. И приятно бывает. У меня дома только палисадник с цветами.
Кое кусают?
Да, обрабатываю, конечно. У нас частный дом, есть участок. Есть цветы и деревья, но место еще остается, так что сажаем всего понемножку. В селе у нас тоже есть участок, но там в основном плодовые деревья, малина, смородина. То, что не требует постоянного присутствия и ухода. Я не понимаю, как можно не хотеть в сезон собрать свой урожай. Что касается зелени, она у меня почти круглый год своя. Есть небольшая теплица. В нашу теплую зиму там хорошо растет зелень. Да и люблю я работать в огороде.
Вы обрабатываете землю? Работаете с землей?
Нет, к сожалению, нет. У меня такого здоровья нет. Почему-то. Я здесь не бывала, не жила я здесь. Я приехала недавно, поэтому еще не определилась полностью. Пока что натуральный продукт, конечно. Хотелось бы, да.
Нет, конечно. У меня нету нигде работать. И времени нету, где работать. Как бы, с моей работой тут и... Я это люблю, цветы, все. А работать я не могу с землей. Я не получается с землей работать, честно говоря. А так люблю, смотреть люблю. Уже когда красиво, тоже люблю. Когда кто-то уже поработал, когда мама уже поработала, тогда почему не то сама как-то? Не умею я с землей работать, честно говоря.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Скинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.